Казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Ох, когда мне было лет 17, ходил я в Грешнево гулять. Ни раз, ни два оттуда гнали, я все за шутку принимал.
Спасибо огромное. Вы не думайте, это не диск здесь заработал у нас. Это сам Юлий Ким. Спасибо большое вам, Юлий Чурсанович. Мы так начинаем наше книжное казино. Необычно сегодня. Я представляю еще гостей нашей передачи. Это Борис Натанович Пастернак, генеральный директор издательства «Время», а также Юрий Нарштейн, художник-мультипликатор, и Юлий Ким, поэт, драматург. И сегодня мы представляем «Ковалиную книгу», книгу, посвященную другу, учителю, как можно сказать, одногруппнику по педагогическому институту, да, в случае Юлия Чурсановича, художнику, писателю Юрию Ковалю. Добрый день, здравствуйте.
Добрый день.
И что это был за сюжет, который вы нам пропели?
Я спел знаменитую песню Юры Коваля «Ой, когда мне было лет 17». Она хорошо известна нашему поколению, настолько, что другой однокашник и выпускник нашего института, известный поэт Юрий Ряшенцев, назвал этой строчкой даже свою книгу воспоминаний. Это любимая песня Юры Коваля и через его легкой руки любимая песня всего нашего педагогического братства 60-х годов, когда Юра нас с этой песней ознакомил. Он не мой одногруппник, он мой однокашник.
Однокашник.
Он на два курса младше меня, хотя это ни о чем не говорит. В этом году ему стукнуло бы 70 лет. Он ушел от нас безвременно в 95-м году, но память о нем до сих пор очень яркая, живая.
И Юрий Нарштейн, когда мы до эфира тоже вспомнили эту песню, тоже я увидела у вас в глазах какое-то воспоминание о ней.
Ну, тут не только воспоминание. Во-первых, я услышал...
Скажи, образ возник, человек.
Да, нет, естественно, возникает образ. Тут только, понимаете, я должен внести некоторую ясность, потому что я не мог быть другом Юры Коваля не потому, что не хотел, а потому что... Мы с ним познакомились, и в общей сложности я был с ним знаком, если собрать наши встречи, часа 4. Но сюда, прежде всего, надо отнести любовь к его литературе. Здесь другое дело. Она постоянно со мной, она постоянно читалась у нас дома, и когда дети были маленькие, попалась книга «Чистый двор», и она читалась практически все лето.
Мы о Юрии Ковале обязательно будем сегодня говорить еще во второй части нашей программы, потому что поводом для встречи стала так называемая «Ковалиная книга», как раз по имени того, кого вспоминают его друзья, вспоминают очень тепло, здесь много фотографий, издательство «Время» постаралось, и много фотографий самого Юрия Коваля, что меня поразило, это лицо. Это лицо этого человека, какое-то лицо такого человека, которому хочется верить. И такими были и книги.
Ну, постаралось не только издательство «Время», а постаралось прежде всего составитель книги, и во многом автор, автор многих интервью, которые в книгу вошли, Ирина Скуридина, вот, и фотохудожник Виктор Усков, его в основном фотографии там, хотя там есть и ковалины монохроники частично мы опубликовали, их очень интересные записные книжки. Ну и главное, постарались, конечно, друзья Юрия Васильевича. Вот мы страшно признательны, благодарны всем тем, кто откликнулся на призыв вспомнить к 70-летию Юрия Васильевича. Там почти 50 авторов книги.
Быстро удалось собрать такую книгу?
Ну, по-моему, очень быстро, потому что мы так в темпе ее выпустили.
Отзывчивость была большая.
Да, да, да. Просто у Юрия Васильевича, он умел, любил дружить, и друзей у него было действительно очень много.
Ну, давайте сейчас мы сначала выполним наши обязательства, поскольку мы сегодня находимся в книжном казино, и, как всегда, у нас представлены
сыграем
лоты от того издательства, которое приходит к нам в гости. Сегодня это издательство «Время», его представляет его директор Борис Пастернак. У нас есть вопросы, есть и лоты. Сейчас я быстро буду задавать вопросы, будут представлены лоты, а ответы мы получим уже во второй части нашего эфира. Итак, вопрос номер один. Какому поэту принадлежат строки, которые в переводе Эрнста Левина на русский язык звучат так: «Блаженна смерть, но как я в рай войду, любовь мою покинув здесь, в аду». Это, пожалуйста, вопрос. Отвечайте.
Я должен отвечать?
Нет, отвечать пока не надо.
Хорошо.
В результате мы предлагаем такие книги в связи с этим вопросом.
Да, я просто должен показать книжку в таком случае. Да?
А,
вот
пожалуйста.
Книга «Декамерон переводчика». Это переводы Эрнста Левина. Книга, на мой взгляд, уникальная. Автору уже за 70, а это дебют.
Вот она.
И, да, и Эрнст Левин перевел многие вещи, которые нам известны в канонических переводах, я бы сказал, Маршака, Самойлова. А он, не смущаясь, берется за такую работу. И многие вещи делает, на мой взгляд, ну, не хуже, по крайней мере. А вот этот перевод, который вы процитировали, мне нравится, например, больше известных нам. Итак, книга Эрнста Левина «Декамерон переводчика».
Вопрос номер два. Назовите поэта, которому принадлежат эти строки. «Мне каждое слово будет уликой минимум на 10 лет». «Высшая верность поэта – верность себе самому. В наши подлые времена человеку совесть нужна».
Он имел в виду не сегодняшние времена, тогда, когда писал. Но совесть нужна и сегодня, разумеется. Вот эта книга.
Мы не называем автора, да?
Нет, автора, Боже упаси, не назовем. Его назовут читатели, надеюсь. Блестящий поэт. Личность легендарная. Интерес к нему огромный. Недавно вышел двухтомник его мемуаров. А теперь вот и вышел том его стихов, которые он сам отобрал. Это действительно избранное.
И, к счастью, бывают случаи, когда можно услышать его живьем.
Да,
вечера,
конечно,
случаются
поэтические,
конечно, в Москве.
Конечно. Ну, заинтриговали мы.
Третий вопрос. Свои невымышленные миниатюры этот автор именует виньетками. Книга мемуарных виньеток. Названа им «Звезды» и «Немного нервно». И, надо сказать, звездам есть от чего нервничать, читая о себе. Назовите имя писателя. Итак, «Звезды» и «Немного нервно».
Вот книжка перед вами. Ну, автор такой, вы знаете, не без вредности. Его читают, в общем-то, с опаской действительно очень многие. Книжка превосходная, писатель отличный, филолог блестящий.
Литературовед.
Литературовед.
Преподает в одном
профессор
из западных университетов.
Да.
Добавлю я, чтобы вам помочь. Четвертый вопрос. Этот автор ворвался на наш литературный небосклон буквально кометой. Всего за 3 года. Премия имени Юрия Казакова за лучший рассказ года. Бунинская премия. Дипломы финалиста сезонов большой книги. Обоих, да, сезонов? Нет, 2 сезонов. Премия «Русский букер» за лучший роман года на русском языке. Назовите имя этого писателя. Достаточно молодого. Его еще можно числить среди молодых авторов.
Не числить, он просто молод. Мы как-то привыкли, что у нас молодой до 60 лет. А этот действительно молодой. И книжка новая. Вот только что вышла, она ей всего 2 недели. Новая книжка. Пользуется очень большим успехом. Прекрасно продается, как и предыдущие, те самые премированные книги.
Книгу называть не будем, потому что сразу же назовут автора. Да?
Ну, наверное. Давайте
заинтригуем. Вопрос номер 5, соответственно, лот номер 5. Этого автора пока почти никто не знает. Только что вышла новая книга. Первая книга Юлии Сысоевой «Записки попадьи». Вопрос из книги. Сколько раз может жениться священник? Ну, впрочем, ответ можно, наверное, не только из книги этой почерпнуть.
Ну, в книге этому посвящен просто целый раздел. Книжка замечательная, на мой взгляд. Юлия Сысоева, она сама попадья, как называется книжка, жена священника. Да. У нее, вот пока писалась эта книга, родилась 3-я дочь. У них замечательная семья. А инициатива этой книги принадлежит ей самой. Она сама пришла, принесла рукопись в издательство, сказала,
интересно,
что ей очень интересно рассказать, чтобы людям было понятно, как же все-таки живет жена священника. Некоторые особенности жизни русского духовенства.
А супруг это одобрил?
Да,
не было противоречия,
да,
в семье.
Ну, сейчас вы спросите, одобрила ли церковь?
Да, ну, например.
Не знаю. Супруг одобрил точно. Книга отличная.
Прекрасно.
Юлия Сысоева «Записки попадьи».
Вопрос номер 6. Это первый его собственный поэтический сборник, хотя Алексей Дедуров что там, воспитал, извините, ваше почерк.
Вырастил, воспитал,
дал приют многим поэтам. А также он создал лучший в Москве поэтический клуб Алексей Дедуров. Вопрос. Как называется поэтический клуб, созданный Алексеем Дедуровым?
Ну, на мой взгляд, очень простой вопрос, поскольку этот клуб, все, кто имеет отношение к поэзии, должны знать. Те, кто любит поэзию, те, кто знает поэзию. А книжка действительно уникальная. Первая поэтическая книжка Дедурова, «Райские песни» она называется, и к ней прилагается CD-диск с записями его авторского исполнения, его собственных песен.
Мне как интересно, меня заинтересовали очень записки Попадьи. Я впервые встречаюсь с подобным.
А давайте позовем Юлию Сысоеву к вам на эхо.
Обязательно. А было что-то подобное?
Нет, я ничего
такого не читал. В истории российского книгоиздания?
Не читал, нет.
Расскажите подробнее, может быть, об этом человеке, о том, как, какой стиль, как написано, интересно очень.
Стиль предельно простой, никакого, как бы это выразиться, выпендрежа. Вот.
Действительно, есть очень, литературный дар
очень
какой-то,
просто,
да?
Понятно. Вот если вы откроете сейчас ее содержание, вы просто прочтите название главок, и вы увидите, как она написана. Там, например, как там женятся семинаристы. Вот это целая, посвящена этому целая главка. С жизненными историями житейскими различными, с случаями из собственной практики, с описаниями порядков, которые существуют, сложились вокруг священников. Страшно любопытно.
Мне очень вот заинтересовала глава под названием «Материальный вопрос», и я сразу для себя нашла нужный ответ. Угу. Стоят ли попы в метро с ящиками?
Вот, она категорически отвечает, что нет, да. Все, кто ходит с этими ящиками, самозванцы.
Да, все, кто с крестами и в рясах на улицах в метро, да. Это стопроцентные самозванцы.
Да, и она интересный эпизод описывает. Они с мужем, а муж был в облачении, они стояли на улице, и вдруг к ним подбежал какой-то мужичок и стал бегать вокруг них, всматриваясь куда-то под ноги. Они спросили, что вы что-то ищете, а где ящик? Он спросил, куда десятку кинуть?
А Юрий Нарштейн и Юлия Ким издательство «Времени» собирается издавать?
А вы знаете, вот насчет Юрия Черсановича у нас все отлично. Мы уже 4, по-моему, книги выпустили. Или 3?
3.
3, да?
Это сборники?
Собираемся.
Поэтические.
Вот в этой серии, вот в такой же, как вот, например, передо мной лежит сборник Ильи Эренбурга, вот это мы его тоже хотим представить.
Да, здесь издательство выпустило для меня особенно дорогие книги. Это сборник моей прозы и сборник моей поэзии отдельно. И один из сборников, куда вошло всего понемножку, как я это люблю делать. Но вот отдельно сборник моей прозы вышел здесь, я этим особенно дорожу.
А сейчас вы не пишете ничего для... Вот подготовка, я имею в виду, готовя к изданию.
Да у меня готово уже 2. Осталось только прийти в издательство.
Ну, Юрий Черсанович нас рассматривает как свое издательство, как мне кажется.
Да,
и
я
мы
я
его
покажу.
С удовольствием всегда принимаем. Что касается Юрия Борисовича, то я думаю, что мы вот по окончании передачи с ним серьезно поговорим.
Я знаю, что Юрий Борисович сейчас делает большую работу, помимо той основной работы, которой он занят, издательскую.
К сожалению, в связи с книгой я не делаю ту большую работу, о которой вы говорите. Потому что книга поглотила все силы. И, в общем, она большой тяжестью на мне, эта книга.
Тяжестью в буквальном смысле.
Она и в буквальном, да? И в физическом. И...
Я думаю, здесь нужно немножечко слушателям пояснить, что это
значит,
за книга.
Значит, это книга «Мультипликация». Uh-huh. Некоторый ее парафраз выходил, не знаю, наверное, слово не точно, выходил в Авгиковском издании, называется «Снег на траве». Но эта книга, она большая, это она в 2 томах. Там 624 страницы, там должно быть где-то около 1700 изображений, картинок всяких. То есть это книга, которая, конечно, вынимает все силы.
Это книга, которая посвящена истории анимации?
Нет, я сам не знаю, что это в этом смысле.
Или...
Понимаете, я не знаю. Она
погружает.
Мультипликация, она погружает мультипликацию, но она не совсем мультипликация. Это ни в коем случае не пособие для начинающих юношей, обдумывающих житие. Это, в общем, книга, скорее, наверное, о мультипликации в контексте культуры. Хотя там, собственно, и вопрос мультипликации тоже рассматривается.
Юрий Борисович, ну что-нибудь более демократичное же тоже можно сделать, не весом не в 5
так.
кило, да?
Ну, об этом надо подумать.
Договорились.
Да, но вы знаете, я так наелся на этой книге, что я надолго, по-моему, лишил себя у меня, в общем, уже к слову, к писанию возникло не просто отвращение, это по-другому называется.
А вы сами пишете?
Я сам, да. Но это все на основе лекций, поэтому я их сидел, правил, переписывал, добавлял. Ну, в общем, это малоинтересное занятие.
Еще не могу вам не задать вопрос, поскольку недавно проходила выставка в Музее Востока, и там демонстрировались ваши работы там... последние работы, в том числе и «Шинели». Конечно, радиослушатели наши спрашивают, там, когда, в каком состоянии, когда можно
будет. Это была небольшая выставочка, вот там были наброски мои, эскизы Франчески, она художник, моя жена. Вот, и там показывался этот коротенький фильм, он всего-то, по-моему, около полутора минут или чуть побольше. Ну и там показывалась вообще вся серия этих японских фильмов, сделанных по стихам Басю.
А все-таки с Акаки Макакевичем? Когда?
Акаки Акакевич мирно покоится в ящиках. Понимаете, мои актеры, они не стареют, старею я. Так что в этом смысле там все нормально. Но я так думаю, что... Наверное, у него тоже происходит операция, он думает, когда же этот сукин сын возьмется все-таки за меня.
Но он вполне живой. Во всяком случае, те зрители, которые следили даже без озвучания в полной тишине за жизнью Акакия Акакевича, я думаю, у них возникло абсолютное впечатление, как и у меня, что это абсолютно живой персонаж с душой, с сердцем, с мыслями.
Марина Ниёлова в «Современнике Шинель», она, в общем, по вашей пластике.
Знаете, мы играет, об этом, да? Не будем говорить, этот вопрос задать Фокину.
Хорошо, мы продолжим наш эфир и в конце часа будем отвечать на те вопросы, которые были заданы вам недавно, а эту половину посвятим полностью Ковалиной книге.
Радиостанция «Эхо Москвы» и книжный магазин «Москва» представляют еженедельную викторину «Книжный гороскоп».
У нас уже есть победители книжного гороскопа. Задавала я вопрос, какой язык понимал Наката, герой книги «Кафка на пляже». Ответ – кошачий язык он понимал. Правильно ответили Кирилл, весы, 962-941. Это, видимо, знак зодиака, да? Рустем из Казани, 909-309. Он близнец, как и я, приятно. Оксана из Владикавказа, 919-429. Он стрелец, я вас поздравляю, вам уходят книги, которые соответствуют этим красивым знакам.
Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Мы продолжаем книжное казино, и мне так кажется, что сегодня... Оно посвящается умению дружить или умению помнить тех людей, которых когда-то вы встречали на своем жизненном пути. Потому что вот вы, Юрий Борисович, практически несколько минут говорили в свое время с Юрием Ковалем. И какое воспоминание осталось? Вот
к этим минутам можно прибавить, что до этого все лето мы, это был, по-моему, 1974 год, все лето мы читали и друг другу, и нашим детям в деревне, где мы снимали дачу, мы читали «Чистый Дон». Просто мы жили под облучением этих строчек. И строчки замечательные, изумительные. Понимаете, это проза, которая абсолютно не была похожа ни на какую другую прозу. Пожалуй, единственное, с кем я мог сравнивать, когда я читал это все, это, конечно, проза Юрия Казакова. Это удивительно. Писатель, который сегодня, к сожалению, мало известен, а он один, по-моему, из крупнейших писателей России 20-го.
Охотничьи рассказы.
Да, конечно. Вот и «Чистый Дор». Поэтому к этим минутам знакомства с Юрой надо прибавить, что мы читали. Ну и кроме того, а дальше, по мере выхода книг, это естественно, и «Недопесок», и его повести маленькие, это все и самая легкая утка в мире. В общем, что-то перечислять, это все хрестоматийно уже сегодня стало. Удивительно, что в сущности, когда читаешь прозу Коваля, то ее можно раскладывать на отдельные строчки и делать из них японские стихи. Он очень в этом смысле схож с японской поэзией, поскольку там поэт может написать о муравье, который шагает по горе. Ну, понимаете, казалось бы...
И образ возникает,
и сразу, да? Возникает образ. Целый день шагает муравей по горе. Вот это поэзия Юрия Коваля. Собственно говоря, его проза – это и есть поэзия. И мы дома, я помню, разговаривали, просто перекидывались фразами из «Чистого Дора», Он мне топор нашел, а это он племянник мой. Если о ком-то говорю, он племянник мой, он топор нашел. Вот так, такое было сильнейшее впечатление от его литературы.
Это Юрий Нарштейн вспоминает Юрия Коваля. Я напомню, что сегодня у нас в гостях издательство «Время», Борис Пастернак, Юрий Нарштейн, Юлий Ким. Но Юлий Ким может еще вспомнить не просто так Юрия Коваля, а с помощью своей гитары.
Безусловно, потому что Юра был человек чрезвычайно разнообразно талантливый, и кроме прозы он еще писал и стихи, и песни на свои неприхотливые мотивы, владел семистрункой, как все мы, барды первого призыва. И кроме всего прочего, он еще был замечательным живописцем, таким станковистом, очень хорошим. У него была роскошная школа. Он учился у своих друзей не только живописи, а у друзей скульпторов Николая Силиса, Владимира Лемберта, Вадима Сидора. Учился и скульптуре, и эмалям, и живописи в том числе. И во всем как-то он был замечательно разнообразно талантливо успешен. Он, когда за что брался, сразу достигал каких-то вершин. Например, взялся за настольный теннис, и тут же, я не знаю, как это по разрядам и категориям, но точно он играл на уровне кандидата в мастера, в резко атакующем стиле. Уж не говоря о том, что он был заядлым рыболовом и охотником. Все эти таланты вместе как-то создали вот этот неповторимый образ человека, который при этом не разбрасывался, а всем был одинаково азартно увлечен и писанием стихов, и песен, и всем, о чем я только что рассказал. Что касается песен, то он их написал немного, но, как говорили про Беню Крика, немного, но смачно. И эти все песни как-то без мыла влезали в память и оставались там навсегда, вроде той, которую я уже процитировал выше. А вот еще одна песенка, которая тоже запомнилась с тех пор, как мы с ним познакомились. Она уже, по-моему, была им сочинена. Вдохновила его на эту песню, по-моему, операция по удалению аппендикса, который он перенес. Этот случай был воплощен, как ни странно. Представляете, как может начинаться песенка об этой операции? Ох, из тюремного окошка вылезает атаман. Финские ножки на припасе и заряженный наган. Ох ты, наган семизарядный, в реку брошу я тебя. Ты зачем осечки делал, когда резали меня? Ох, меня резали резаки, я на столике лежал. Мой товарищ Ерофеев мою голову держал. Ох, задушевного товарища не стало у меня. Как несчастная девчоночка, остался мальчик я.
Прекрасно. А где эти песни исполнялись?
Как-то эти песни друзей? Исполнялись только за нашими дружескими застольями, чаще всего в его же мастерской. Он был заводилой, но тут иногда я выхватывал у него гитару, весь впадая в азарт его же собственных песнопений, и тогда мы это делали вдвоем.
А что за товарищ Ерофеев его голову держал?
Конечно, Виктор. Конечно, потому что с Веней Ерофеевым, по-моему, они не были знакомы.
Борис Натанович, а чьи воспоминания еще собирает эта книга, Ковалиная?
Ой, тут, давайте я...
Я смотрю, список огромный.
Да, список действительно большой. Ну, вот тут есть и
Андрей Битов.
Битов, да. И Татьяна Висбор, и Татьяна Бек, это давняя ее статья, интервью. Вот несколько очень интересных записанных Ириной Скуридиной интервью. Тут есть, и родственники, естественно, Коваля. Тут есть Эдуард Успенский. Тут есть Николай Устинов, великолепный художник. Николай Николаевич. Тут есть Марина Москвина, Марина Бородицкая, это его ученицы просто. Они себя, по крайней мере, точно считают ученицами Коваля. Вот, ну ладно, не буду я всех перечислять, но много.
А сейчас не собирается ли переиздавать Коваля вместе с его рисунками? Потому что он ведь прекрасно рисовал и, кроме того, работал с книгой, как иллюстратор тоже.
Мы собираемся. У нас есть такой план выпустить хорошую книжку Коваля, поскольку нам кажется, что детская литература... Ну, мне почему-то хочется, чтобы эту книжку читали дети, хотя она не только детская. Вот детская литература у нас сейчас не очень хорошо.
А что это будет, Куролесов?
Не его знаю, нет. Ну, я уже должен сразу планы рассказывать. Ну, я бы «Недопёска», например, издал обязательно.
Есть иллюстрации самого Коваля к этой книге, да?
Есть. Коваля не знаю. Не помните, есть.
Ну, там гениальный. У Коваля специальные рисунки, я не видел.
Там же, но он тщательно работал с иллюстраторами. Вот
там Калиновского иллюстрация совершенно блестящая.
Он гениальный.
Да, да, да.
Блестящий. Совпадение есть, да, Юрий Борисович?
Я одну историю, вот, связанную с «Недопёском», рассказывал. У нас сейчас на вечере, посвященной выходу этой книжки, она была связана не только с Ковалем, но и с Роланом Быковым. Дело в том, что мы готовили к изданию книгу «Сказки века», такая была серия «Итоги века», и в этих «Сказках века» надо было для них отобрать лучшее произведение 20 века. И Ролан Антонович, который был составителем книги, настаивал на то, чтобы туда вошел «Недопёсок Коваля». И на мое возражение слабое, что вообще-то это не сказка, он сказал, что все это, дескать, ерунда, формальности, животные там думают, разговаривают, значит, сказка. Вот и так «Недопёсок» попал, во-первых, в сказки, а во-вторых, в лучшие сказки 20 века. Вот так считали очень многие талантливые, гениальные люди.
А в мультипликации не были приведены его вещи? Не знаете, Юрий Борисович?
Мультипликации по его сценарию или совместному сценарию с Алексеем Носаревым. Вот Алексей Носарев, режиссер мультипликационный, он делал фильмы. Но там это, собственно, были не по Ковалю им сделанные фильмы, а это в связи с именем Шергина, Писахова. Авторов этих Коваль невероятно любил. И я так понимаю, что очень много взял у них от этой вот прозрачности, от этой необыкновенной легкости. А потом уже в 21 веке были сделаны очень хорошие фильмы. Например, «Евстифейка Волк», режиссер Ужинов, они вместе с женой делали, я не помню сейчас, как зовут жену. Это изумительный, замечательный фильм, и он тоже стилево, он легок, вот так, как легка проза Коваля, вот так, как у него живут животные по своим законам. У него не только животные, у него там и березы, и цветы, они все живут по своим законам.
То есть это созвучно вашему творчеству, вашему пониманию мира?
Вы знаете, это не может не быть созвучно вообще любому человеку, который внимательно смотрит на то, как собака бежит по улице, как вороны друг с другом выясняют отношения, как шумит листва, как наклоняется дерево под ветром. Поскольку под рукой Коваля все это одушевлено. Вот я пока сейчас шел разговор, я так листал книгу и наткнулся на фразу замечательную. «Листобой» называется рассказ. Он коротенький совсем, но здесь удивительно. «Листобой завывал в печной трубе, шевелил на крыше осиновую щепу, бил, трепал деревья, и слышно было, как покорно шелестели они, сбрасывая листья. И дальше раскрытая форточка билась о раму, скрипела ржавыми петлями. С порывами ветра в комнату летели листья березы, растущие под окном». И дальше идет замечательная фраза. «К утру береза эта была уже раскрыта настежь». Угу. Это абсолютно ковалевская фраза. Так что это не может не рифмоваться с мультипликацией.
«Ковалиная книга» сегодня у нас в центре внимания, но нам нужно еще отдать наш долг нашим радиослушателям, потому что мы задавали вопросы, а времени остается не так много для того, чтобы успеть на них ответить. Но я хочу вас заинтриговать и пообещать, что Юли Ким обязательно еще исполнит что-то из репертуара Юрия Коваля, но это будет уже совсем в конце нашего эфира, да, Юрий Черсанович? Ну, обязательно будет. А сейчас давайте примем ваши телефонные звонки. Телефон прямого эфира работает 363-36-56. 5-9. Пожалуйста, отвечайте на те вопросы, которые были названы. Давайте попробуем. 363-3659. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ксения. Да.
Я попробую ответить на третий вопрос.
Как вас зовут?
Меня зовут Артем.
Да, Артем.
Это книга Александра Жалковского «Звезды и немного нервно».
Так, это вы отвечаете на вопрос. Да, это правильный ответ. Спасибо, Артем. Ваш телефон сейчас запишет. Вы получите книгу Александра Жалковского, издательство «Время». А что, нету телефона? Алло, Артем?
Да-да-да.
Только ваш телефон как-то у нас сейчас вдруг не проявился. Так что вы, пожалуйста, перешлите, позвоните к нам, к нашим референтам. 202-92-29 и оставьте ваш телефон. Хорошо?
Хорошо, спасибо.
Хорошо, да, действительно, мы задавали вопрос своей невымышленной миниатюры. Этот автор именует виньетками, книга мемуарных виньеток. Называется «Звезды и немножко нервно». Это книга Александра Жалковского.
Немного.
Немного нервно. Принимаем следующий ответ. 363-3659. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Марина. Я хочу ответить на вопрос, сколько раз может жениться священник. Я думаю, один.
Один раз?
Правильно,
да.
Марина.
Абсолютно правильно, Марина. Спасибо. Мы сейчас запишем ваш телефон, и вы получаете книгу Юлии Сысовой, которая все знает о том, сколько раз женится священник,
да, но там этому...
и о жизни попади, все
там
она знает изнутри.
Этому вопросу уделена целая главка. Там много, оказывается, тонкостей и подробностей. Очень интересно.
Особенности жизни русского духовенства. Так называется эта книга. Алло? Алло?
Алло?
Да, добрый день. Как вас зовут?
Оксана. Второй вопрос, Самойлов.
Второй вопрос.
Нет, нет.
Нет,
тоже замечательный поэт.
Нет, нет, нет. Я повторю вопрос. Мы просим вас назвать поэта, которому принадлежат эти строки. Высшая верность поэта, верность себе самому. В наши подлые времена человеку совесть нужна. Здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут? Скажите, пожалуйста.
Галина.
Да, Галина, пожалуйста.
Второй вопрос, это по Наума Коржавина.
И это абсолютно правильный ответ.
Да. Книга Наума Коржавина «Наскоси века», избранная, составленная им самим.
363-3659. Здравствуйте. Алло. Алло. Ой-ой-ой-ой. Отойдите, пожалуйста, от приемника. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Как вас зовут?
Иван.
Да, Иван.
Первый вопрос — Шекспир.
Да, совершенно верно.
Как вы все знаете, как все запоминаете, уважаемый
слушатель? Это просто классическое произведение, так сказать, оно многократно просто впечаталось в память.
Блаженная смерть, но как я в рай войду, любовь мою покинув здесь.
Да, в другом переводе, но совершенно перекликается. И...
Да, с классическими переводами 66-го сонета. Вы правы совершенно, да. Это книга Эрнста Левина «Декамерон переводчика».
Спасибо.
Она уходит вам.
Ну что ж, у нас не так много осталось неотвеченных вопросов, да? По-моему, это пятый вопрос. Нет, пятый отвечен.
Четвертый и шестой.
Четвертый и шестой. 363-3659. Четвертый вопрос. Этот автор ворвался на наш литературный небосклон буквально кометы и получил множество премий, в том числе Бунинскую премию, премию «Русский букер» за лучший роман года на русском языке. И шестой вопрос, да, вы говорите?
Да. Как назывался поэтический клуб, который создал Алексей Дедуров?
Угу. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Евгений.
Евгений, пожалуйста.
Александр Ильичевский, это, по-моему.
Совершенно верно, вы правы. А мы выпустили только что книжку Александра Ильичевского «Пение известняка». Это сборник его рассказов.
А вы читали уже что-то Евгения Александра Ильичевского?
Ну, пока нет, но хочу прочесть.
Роман «Матисс», роман «Айпетри». Вот сборник рассказов, и сейчас выйдет еще сборник эссе, «Гушмула» будет называться. И потом еще два романа, которые уже написаны. Ильичевский, видите, очень плодовит.
Угу.
Спасибо. И хороший автор с таким, со своим стилем, с литературным языком, что, в общем, редко встречаешь сегодня. 363-3659, остался у нас последний вопрос. Давайте сейчас на него ответим. Алло? Ой-ой-ой. Пожалуйста, от приемника отойдите.
Клуб «Кабаре».
Да, совершенно
а
верно.
А как вас он зовут? Назывался...
Виктор.
«Кабаре поэтов» назывался.
Да-да-да.
Угу.
А вы не могли бы подробнее рассказать об этом клубе? Потому что, я не знаю, он сейчас действует, не действует, что это? Да, пожалуйста, кто может? Да, про клуб. клуб кабаре.
Кабаре поэтов? Да. А Юлий Черсанович там бывал, между прочим.
Нет, я был
никогда?
Очень редко.
Серьезно?
Да, я все время намеревался там бывать.
Ага.
Но это был тот клуб, который собирает друзей, единомышленников, да?
Вы знаете, такие клубы редко создаются, и вот это такое уникальное исключение, может быть, потому что во главе просто был человек, сам Алексей Дедуров, замечательная личность, поэт, но он, кроме того, что он был поэтом, он был очень, ну, так же, как Юрий Коваль, о котором мы сегодня много говорим, очень широко распахнут, что ли, навстречу людям. Вот у него там сотни людей прошли через это кабаре поэтов, мне даже трудно назвать сегодняшнего современного поэта, который у него там не читал своих стихов, не выступал или хотя бы не сидел в качестве гостя. И, кстати, в вступительной статье к сборнику Алексея Дедурова «Райские песни», которые мы сейчас разыгрываем, да, там автор этой статьи Дмитрий Быков, сам неплохой не только прозаик, но и поэт, вот, очень высоко оценивает влияние Дедурова на современную поэзию. Я думаю, что он и как поэт, и, главное, как личность, может быть, оказал даже большее влияние, чем как поэт, на все состояние современной поэзии.
Кстати говоря, об умении слушать и слышать, и об умении воспринимать чужое слово, из воспоминаний о Юре Ковале я поняла, что этот дар у него был, несомненно.
Безусловно. Он очень был внимателен, и не только, конечно, к собственному творчеству, но и к творчеству всех своих друзей или коллег, по-первых.
А такие, вы у него не бывали в Ферапонтово?
Нет, у него
не бывали, потому что он же ездил сколько лет подряд в Ферапонтово, в деревню.
Я только собирался, но не собрался. Угу. Да, это замечательно. Я много слышал о Ферапонтове. Это была деревня, там занимались и искусством, и живописью, и скульптурой, и охотой, и рыбалкой. Все это в окружении северной природы, северных памятников архитектуры. Все это, как писал Самойлов, все это в него запало и очнулось в его творчестве.
Юрий Александрович, если вспоминать вас, студентов, выпускников одного гнезда, то да, какими вы были? Примерные?
Нет, нет, мы
шалопутные.
В нашем педагогическом институте была какая-то значительно высокая степень свободы, и мы ею вовсю пользовались, и у нас были замечательные капустники, и прекрасный был литературный кружок, и сочинялись песни направо и налево, но это тогда была всеобщая эпидемия, которой болело студенчество всего Советского Союза, и больше всего и болел все-таки наш институт, мы до сих пор состязаемся, кто же больше наплодил бардов, МГУ или мы. Сухарев считает, что я МГУ.
Тут еще авиационный может тоже к вам присоединиться.
Безусловно, нет, но он на каком-то 10-м месте. Это.
Нет, ну опять институт, и Юрий Висбор.
Юрий Висбор, Ада Якушева, да. Вадим Егоров, Вероника Долина. Это все наши кадры. Боря Вахнюк, ну, безусловно.
Тогда вот такой вопрос, Юрий Черсанович. Но был перед вами веселый парень, который сочинял песни, рисовал,
да,
прогуливал лекции, ухаживал за девушками. В какой момент проявился в нем тот писатель, тонко чувствующий слово, о котором сейчас говорил Юрий Нарштейн?
Он проявился достаточно рано, и это тоже начиналось с каких-то первых робких упражнений, причем у него были упражнения и веселые, и очень серьезные. Он себя попробовал в прозе, я до сих пор помню небольшой его рассказ. Кажется, он назывался «Дождь» или что-то в этом плане. А лирическая миниатюра, которой он потом несколько стыдился, потому что очень было все серьезно и немножко излишне сентиментально, что ему было вовсе не свойственно. С другой стороны, прямо на лекциях вместе со своим другом, впоследствии также детским писателем Леонидом Мезиным, они затеяли смешную повесть о капитане Суэрвиере.
Ага, уже тогда, наверное?
Да, уже тогда на лекциях. Уже тогда это соответствует 50-м годам. То есть полвека тому назад это был очень смешной опыт, который они публиковали в нашей стенной печати. До сих пор помню фразу оттуда: «Ананасана, бананасана», закричали пираты и дружно побежали на абордаж. И таких фраз было очень много, и одна из них запомнилась ему навсегда, и он ею начал свой фантастический роман, свою фантастическую книгу о капитане Суэрвиере, которая была последней прижизненной книгой, вышедшей в печать. Даже нет, по-моему, она уже после его кончины вышла.
И в театре.
Да. И в театре она поставлена, в театре «Эрмитаж» режиссером Мишей Левитиным. И это очень, очень интересное явление не только в театре, но в первую очередь в литературе. Аналога, по крайней мере, я
не знаю. А фраза-то какая?
Фраза, я помню, что сейчас дословно не помню, речь идет о том, что темный крепдышин ночи опустился на океан, и тишина нарушалась только скрипом ватерлинии фрегата Лавр Георгиевич.
Это была лекция по лексикологии или по преподаванию русского языка?
Скрип ватерлинии надолго остался в литературе.
Надолго, да.
Ну что же, у нас время прямого эфира, оно, как вы знаете, улетает мгновенно, но мы не можем не исполнить того обещания, которое давали.
Я спою только не песню Коваля, а спою песню свою, но Коваль имеет к ней прямейшее отношение, потому что он меня на нее вдохновил. Это была первая песня, которую я в жизни написал по заказу кино. Кино называется «Улица Ньютона, дом 1». И именно там мы вместе с Ковалем дебютировали как актер по первый и последний раз. Мы там слились, и там же звучит его песня, которую я уже цитировал, когда мне было лет 17, а вдвоем мы пели вот эту мою песенку, которая прощальная, которая замечательно завершит наш сегодняшний посиделки. Негаданно, нечаянно пришла пора дороги дальней. Давай, дружок, отчаливай, канат отвязывай причальный. Гудит нордост, не видно звезд, угрюмые небеса. И все ж, друзья, не поминайте, лихом подымаю паруса. И все ж, друзья, не поминайте, лихом подымаю паруса.
Спасибо огромное Юлию Ким, и спасибо гостям книжного казино Юрию Нарштейну, Борису Пастернаку, Юлию Ким. И сегодня мы с вами говорили о Юрии Ковале, о ковалиной книге, которая вышла в издательстве «Время». Благодарю вас.
Спасибо. И вам.
Всем бы таких друзей.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.